Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Вы слушаете программу «Радио SBS» на русском языке. Как всегда, мы с вами в 12 часов дня в субботу. В студии прямого эфира в ближайший час работаю для вас я, Светлана Принцева. 19 марта на календаре. Опять дожди в Сиднее. Уже даже как-то стало привычно видеть такой серый пейзаж за окном. Надеюсь, у вас погода более благоприятная, в какой бы точке земного шара вы ни находились. Итак, короткий анонс нашего выпуска.
Художник Дэвид Маленги, который когда-то в 60-х годах продал свою работу с традиционным для его клана изображением погребальной церемонии чешскому коллекционеру, который показал ее своему другу из австралийского банка. И как раз в 60-х годах меняли валюту. Этот друг из банка использовал, в общем-то, этот сюжет для однодолларовой купюры. И, конечно же, никто не спросил разрешения у художника.
Поговорим о поп-культуре Австралии, про австралийский рок, про аборигенное искусство. И еще другие темы затронула в своем новом эпизоде серии «Расскажи мне про Австралию» Лера Швец. Михаил Комадовский, наш внештатный корреспондент, находящийся в Вашингтоне, подготовил материал о последних выступлениях Байдена, в которых он назвал Путина военным преступником. Ирина Бурмистрова записала интервью с нашим постоянным экспертом-востоковедом Леонидом Петровым о том, станет ли Китай помогать России, чью сторону скорее займет. И еще послушаем материал службы новостей SBS о проблеме домашнего насилия. Правозащитники призывают сменить стратегию и не только помогать жертвам домашнего насилия, но и расширить программы помощи самим насильникам, чтобы не допускать преступлений изначально. Вы слушаете программу на русском языке «Радио SBS». Меня зовут Светлана Принцева. Огромное спасибо, что вы с нами. И сейчас я предоставляю слово нашему внештатному корреспонденту из Вашингтона Михаилу Комадовскому.
Меня зовут Михаил Комадовский. Здравствуйте. После выступления президента США Джо Байдена в Белом доме в отделении дополнительной помощи Украине, а я напомню, речь шла о сумме в 800 миллионов долларов, и во время следующего мероприятия в шумной толпе журналистам удалось прокричать вопрос президенту: можно ли называть Путина военным преступником? Так вот, Байден сначала не расслышал вопроса и уточнил: «Вы спрашиваете меня, могу ли я назвать Путина?» Журналист тут уточнил: «Военным преступником. Готовы ли вы назвать его военным преступником?» И тогда президент США Джо Байден ответил следующее, я процитирую: «Да, я думаю, он военный преступник». До последнего времени американский президент избегал использования этого термина при прямых вопросах. Позже на регулярном брифинге Белого дома пресс-секретарь Байдена Джен Псаки пояснила, что слова президента отражают реальность. Я процитирую. Он говорил о том, что мы все видим по телевидению, о варварских действиях жестокого диктатора, который вторгнулся в другую страну, добавила Псаки. В России заявили, что такое выражение президента Байдена является недопустимым, и в Кремле эти слова не забудут. Позже президент США, выступая на мероприятии на Капитолийском холме в честь Дня Святого Патрика и подчеркивая сотрудничество между США и Ирландией, в своей речи заявил, что сейчас Ирландия с Великобританией вместе противостоят кровавому диктатору и настоящему преступнику, ведущему аморальную войну против народа Украины. Здесь, правда, Байден имена не использовал. Он отметил, что Ирландия платит серьезную цену за участие в санкциях против России. Выступая на пресс-брифинге позже, госсекретарь Блинкен специально остановился на атаках на гражданские объекты Украины, со стороны Российской Федерации и на жертвах среди украинского мирного населения. В частности, Блинкен сказал, что с каждым днем растет число убитых и раненых мирных жителей Украины, в их числе дети. Россия продолжает атаковать гражданские объекты, в том числе только на этой неделе больницу, 3 школы и школу-интернат для слабовидящих детей в Луганской области. Российские войска разбомбили театр в Мариуполе, где укрывались сотни детей. Слово «дети» было написано гигантскими белыми буквами по-русски на тротуаре перед зданием, так что с воздуха можно было понять, что внутри находятся именно дети. Я думаю, эти кадры вы могли видеть в социальных сетях. Российские силы также открыли огонь по 10 мирным жителям, которые просто стояли в очереди за хлебом. По мнению Блинкена, эти инциденты дополняют длинный список нападений на гражданские, а не военные объекты. То, о чем говорят, например, про кремлевских телеканалах, мол, Россия атакует только военные объекты. Так вот, в США отмечают, что это неправда. По всей Украине действительно атакам подвергаются именно гражданские объекты, включая военные, конечно. Сюда входят и многоквартирные дома, городские площади. И на прошлой неделе, все видели эти кадры, родильный дом в Мариуполе. Блинкен сказал, что любой человек, который видел кадры этих атак и разрушений, вряд ли сможет их забыть. Госсекретарь США отметил, что подобную тактику Россия использовала и раньше, в Сирии, в частности в Алеппо. Блинкен считает, что таким образом, с усилением бомбардировок, Россия пытается сломить волю украинского народа. Американские эксперты сейчас занимаются документированием и оценкой потенциальных военных преступлений, совершаемых в Украине. Руководить этой работой в Госдепартаменте будет Бес Ван Шак, чью кандидатуру на должность посла по особым поручениям в области международного уголовного правосудия на этой неделе утвердил Сенат США. Вопрос к нашим слушателям. Считаете ли вы Путина военным преступником? Учитывая вышесказанное, уточню, что к военным преступлениям относятся особо тяжкие военные нарушения международного гуманитарного права во время ведения боевых действий. Сюда входят убийства гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых действий, захват и убийство заложников, неоправданное уничтожение гражданской инфраструктуры, разрушение жилищ и населенных пунктов без военной необходимости и так далее. Мирного вам неба над головой и оставайтесь на волнах радио SBS.
Это был Михаил Комадовский. Миш, спасибо. Мы продолжаем нашу программу. На этой неделе ряд американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Россия запрашивала у Китая военную и экономическую помощь. Китай все это время сохранял нейтралитет в вопросе поддержки той или иной стороны российско-украинского конфликта. Почему это так? Выгодно ли Китаю поддерживать Россию? И может ли Си Цзиньпинь помочь остановить войну? Прокомментировал декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре, востоковед Леонид Петров. Интервью с Леонидом записала Ирина Бурмистрова.
Да, это большая и важная тема, потому что многие, особенно в Австралии, считают, что остановить эту безумную войну, которую начал Путин, может только один человек, глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Честно говоря, я не совсем согласен с этой точкой зрения, прежде всего потому, что Китай еще, мне кажется, не определился с тем, насколько эта война действительно полезна Китаю, или, наоборот, опасно для Китая. Владимир Путин встречался с Си Цзиньпином чуть больше месяца тому назад, то есть когда начинались Олимпийские игры. Китай и Россия подписали очень важное соглашение, где подтвердили еще раз, что отношения, дружба, сотрудничество между Великим Китаем и Великой Россией не имеют границ. Что имелось под этим в виду? Естественно, экономическое сотрудничество. Но там, где идет война, места экономическому сотрудничеству остается все меньше и меньше. И то давление, которое оказывается на Китай, тоже заставляет Пекин серьезно задуматься о тех рисках, которые будут распространяться и на экономике Китая также. Мы видим, что все больше стран присоединяются к санкциям против России. Но Китай к этим санкциям не присоединился и даже проголосовал на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, где 140 с лишним стран осудили Россию и поддержали санкции. Китай воздержался. Китай располагает самой протяженной границей с Российской Федерацией. Китай во многом рассчитывал на приобретение полезных ископаемых из России и продажу своих товаров в Россию тоже. И у Китая были определенные планы по наращиванию своего экспорта в Россию. Но теперь, когда мы видим, что Россия находится не только под торговыми санкциями, но и финансовыми, естественно, придется расплачиваться России и Китай придется в рублях или в юанях. То есть валюта, в общем, такой средней конвертируемости. У Китая все это вызывает определенные сомнения, озабоченность. Но, тем не менее, я так подозреваю, что Китай смотрит на слабеющую Россию с надеждой поживиться.
Леонид, вот на этой неделе несколько западных СМИ, американских СМИ написали о том, что у них есть информация о том, что Россия с самого начала военной вот своей операции запрашивала помощь у Китая. Вам что-нибудь известно об этом, как востоковеды?
Я знаю, что Китай получал информацию из Соединенных Штатов, Пентагон. Возможно, Белый дом решили поделиться своей конфиденциальной информации, разведданными о том, что Россия готовила вторжение в Украину. Делился ли Путин сам с Си Цзиньпином своими планами, мне неизвестно. Скорее всего, каким-то образом Китай просто попросил Россию не начинать эту акцию в течение Олимпийских игр. Просила ли Россия помощь вооружениями? Я, честно говоря, сомневаюсь, потому что Россия, которая, российская армия, которая всегда считалась второй по величине, по мощности в мире после армии Соединенных Штатов. Ну, что она могла бы попросить у Китая? Вооружение, я так понимаю, что в России вооружение достаточно своего собственного. Ну, может быть, пехотные какие-то бронетранспортеры. Вероятно, может быть, Россия хотела, но это уже, скорее всего, не перед войной, а уже в первые недели войны, когда выяснилось, что обеспечение российской армии оставляет желать лучшего в плане питания сухих пайков, которые были просрочены на десятилетия. Может быть, Россия запрашивала какие-то поставки сухих пайков.
Ну вот как на ваш взгляд, если вот эта Третья мировая война, о которой вы уже некоторое время нашим слушателям говорите, да, и которая, как вы сказали в прошлом интервью, вот сейчас начинается, если она, ну, скажем так, развернется более активно, есть такое мнение, что для Китая это будет выгодно в том смысле, что они как бы подчинят себе ослабевшую к тому моменту Россию, и им будет удобнее вместе с российской армией сражаться с США?
Ну, видите, если Россия слабеет, то Китай будет усиливаться. И наоборот, если Россия, скажем, выиграет войну в Украине и перейдет к следующему наступлению на Молдову, Прибалтийские республики, Среднеазиатские республики, здесь можно, скажем так, долго фантазировать, что может произойти. Поэтому Китай сейчас, в общем, находится в состоянии выжидания. С одной стороны, на Пекин оказывает давление Вашингтон, который всеми путями пытается склонить Китай на свою сторону, присоединиться к санкциям. Ну и мы видим, что премьер-министр Скотт Моррисон в Канберре постоянно заявляет в последние дни, что если Китай будет оказывать помощь экономическую или даже военную России, то Китай сам окажется под санкциями дополнительными. Китай и Россия, в общем, недалеко находятся друг от друга в плане своих отношений с Западом. Естественно, такая коалиция Запад не устраивает, где Россия, слабеющая или, наоборот, выигрывающая какие-то войны, может объединиться вместе с Китаем. Тут же находится и Северная Корея, у которой есть свое собственное ядерное оружие. Хотя мы видели, вот последний запуск баллистической ракеты плохо кончился для Пхеньяна. Ракета развалилась в воздухе, ее обломки упали на столицу, на город Пхеньян, на жилые кварталы. Так что здесь есть определенные свои риски, и я думаю, что Китай в данном случае проявляет мудрость, не спеша попадать в орбиту чего-либо влияния. Естественно, у Китая есть определенные интересы. То есть Китай всегда заявлял, что Восточная Сибирь, Приморский край являются исконными территориями Китая. В Китае теперь есть также интересы и в Арктике. Так что у Китая есть над чем задуматься, и я так понимаю, что военное сотрудничество уже, скажем так, серьезно не рассматривается, потому что это мгновенно поставит Китай под удар западных санкций, что может подорвать авторитет коммунистической партии Китая, которая закончится очень плохо для ее правителей.
Леонид, еще вот такой вопрос, если говорить о простых людях и простых услугах, насколько сохраняются вот те связи с Китаем, которые были в плане там авиаперевозок, почты и так далее? Потому что мы знаем, что из Австралии, например, в Россию мы сейчас не можем отправить ни посылку, ни письмо, ничего. Что касается Китая, как там?
Китайцы продолжают летать. Я понимаю, что сейчас из России идет очень активный поток уезжающих. За последние 3 недели военных действий в Украине из России под разными предлогами выехало порядка 300 тысяч человек. Люди с деньгами, люди, которые могли бы оставаться в России, но не захотели. Но ехать, опять же, в Китай из-за культурных различий всегда Китай воспринимался как территория достаточно сложная для людей и использовался либо как транзитная зона, либо шопинговая зона. А расплачиваться в Китае, скажем, российскими кредитными картами либо невозможно, либо нужно иметь китайские банковские счета, которые есть не у всех россиян.
Нужно, наверное, быть гражданином, да, чтобы открыть?
Нет, можно не обязательно быть гражданином, можно было открывать уже долгие годы, с тех пор, как Китай глобализовался и привлекал иностранные инвестиции. Это несложно, но для этого надо иметь китайскую карточку, китайский пин-код. В случае каких-то проблем с Китаем нужно объясняться по-китайски.
Я вижу еще, что вот люди, которые раньше переводили, например, родителям деньги или там сотрудникам из-за границы, из Австралии просто в российские банки, которые сейчас это не могут сделать, они пользуются какими-то китайскими платформами теперь.
Всегда есть обходные пути, скажем, это известно по иранскому примеру, когда перевести деньги в Иран мы не можем, но мы можем всегда перевести деньги иранцам, которые находятся, скажем, в Дубае или в Катаре. И таким образом эти деньги так или иначе попадут получателю, но стоимость посредника, она, в общем, является немалой, и это занимает некоторое количество времени, иногда деньги теряются. Делать это, конечно, можно и через Китай, но, естественно, это будет дороже, это будет занимать больше времени, и есть определенные риски, что эти деньги могут не дойти или попасть не туда, куда нужно, и потом разбираться будет сложно.
Это был востоковед Леонид Петров. И напомню тем, кто присоединился к нам уже после выпуска новостей, что накануне состоялся разговор по видеосвязи американского президента Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпиня, в ходе которого Си Цзиньпинь заявил, что в войне не заинтересован никто, но сообщается, что китайский лидер не показал никаких признаков, что уступит давлению США и присоединится к осуждению Западом вторжения России в Украину. Государственная телекомпания CCTV сообщила, что господин Си сказал, что во время разговора, что отношения между государствами не могут переходить в стадию военных действий. В более подробном отчете, опубликованном Министерством иностранных дел Китая, господин Си заявил, что все стороны должны поддерживать диалог между Россией и Украиной. Он также, по-видимому, возложил некоторую ответственность за вторжение России на своего соседа на Западе, заявив, что США и НАТО также должны вести диалог с Россией, чтобы добраться до сути украинского кризиса и ослабить озабоченность по поводу безопасности как России, так и Украины, отметили в министерстве. Разговор, который длился 1 час 50 минут, закончился в 10:53 утра по времени Вашингтона, сообщили в Белом доме. Сейчас прервемся на короткую паузу. Пожалуйста, далеко не уходите. Оставайтесь с нами. Продолжим сразу после нее. Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. И от мировых новостей возвращаемся в Австралию. В австралийские правозащитники призывают следующее федеральное правительство выделить больше средств на программы по изменению поведения людей, виновных в домашнем насилии. Они говорят, что слишком долго основное внимание уделялось помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия, но не было приложено достаточно усилий для работы с самими преступниками, чтобы не допустить причинения вреда. Подробности по материалам службы новостей СБС. Каждые 9 дней в Австралии кто-то убивает своего партнера или свою партнершу. Иногда и дети гибнут от рук людей, наиболее ответственных за их безопасность. На фоне приближающихся федеральных выборов в Австралии все чаще звучат призывы к долгосрочным инвестициям, которые бы помогли разорвать порочный круг семейного и домашнего насилия. «Нет насилию» – «No to Violence» – крупнейшая в Австралии правозащитная организация, которая предпринимает немало усилий для предотвращения насилия в семье и изменения оскорбительного и насильственного поведения. Генеральный директор организации «Нет насилию» Джеки Вот рассказала SBS News, что пришло время сместить фокус профилактической работы от жертв домашнего насилия на тех, кто его совершает.
Мы слишком часто видим, что в ситуациях домашнего и семейного насилия есть ожидание от женщины быть ответственной за свою собственную безопасность. Мы слышим это и в случаях сексуального насилия. «О, ей не нужно было туда ходить, ей не нужно было так одеваться». Так что нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы прийти к осознанию, что на самом деле проблема не в женщинах, а в мужчинах, которые прибегают к насилию. В своем вступительном слове на саммите по вопросам безопасности женщин 2021 года премьер-министр Скотт Моррисон признал необходимость сосредоточиться на скрытых проблемах, приводящих к домашнему насилию. Единственный способ покончить с насилием – это сосредоточить наши усилия на том, чтобы в первую очередь не допустить его. Первичная профилактика – это ключевой пункт текущего национального плана. И он будет иметь по-прежнему основополагающее значение для нашей долгосрочной стратегии. Нам нужно изменить поведение и отношение к проблеме, чтобы остановить насилие еще до того, как оно начнется. Однако госпожа Уотт считает, что нынешняя система продолжает подводить жертв домашнего насилия. Она говорит, что следующий национальный план Австралии должен быть более эффективным в защите женщин и детей.
We are missing a consistent system across the country.
Нам не хватает единой последовательной системы по всей стране. Нам не хватает возможностей для людей получать помощь раньше. И мы все еще видим в среднем одно убийство каждые 9 дней в Австралии. Таким образом, по всей системе наблюдаются массовые сбои. На этой неделе организация «Нет насилию» выступила с заявлением, в котором назвала ключевые инициативы федерального финансирования, которые, по их мнению, могут иметь решающее значение для реальных изменений в сфере защиты от семейного насилия. Одно из ключевых требований состоит в том, чтобы их национальная справочная служба для мужчин получила постоянные инвестиции. За последние 12 месяцев более 7,5 тысяч мужчин обратились в службу за помощью. Но в настоящее время финансирование программы предусмотрено только до конца июня этого года. Дэвид Смит – консультирующий специалист службы. Дэвид – это его псевдоним, так как он опасается, что разговор с SBS может поставить под угрозу его личную безопасность. Он говорит, что изменения поведения возможны лишь тогда, когда насильник действительно признает, что насилие – это неправильно, и активно ищет помощи. Есть мужчины, которых направляют сюда, или которые посещают программы по изменению поведения, потому что это им предписано судом или кем-то еще, и причины, по которым они это делают, не являются верными. Мужчины, которые действительно меняют свое поведение, это мужчины, которые действительно говорят: «Да, я принимаю ответственность. Я беру на себя ответственность за свои поступки и собираюсь что-то сделать с моей проблемой». Применения насилия. Джесс Хилл – писатель и журналист, которая много пишет о гендерном насилии в Австралии. Она говорит, что одной из основных проблем является длительное ожидание, с которым сталкиваются мужчины, пожелавшие вступить в программу по изменению поведения. Есть мужчины, которые беспокоятся о своем поведении или которым суд поручил посетить программу, но они не могут попасть туда в течение нескольких месяцев. И все это время эти мужчины не находятся под наблюдением. У них нет ресурса, где они могли бы обсудить некоторые из своих поступков, и это может очень выматывать. Они могут чувствовать, что им просто не с кем поговорить об этом. По всей Австралии время ожидания, чтобы попасть в программы изменения поведения мужчин, может достигать почти целый год. Она добавляет, что в то время как Австралия прошла большой путь в понимании опыта жертв домашнего насилия, но в сфере понимания поведения мужчин, которые совершают насилие, мы гораздо менее продвинулись. На самом деле нам нужно не только быть уверенными в достаточном финансировании, но нам нужно также прийти к соглашению о том, как лучше всего решать эту проблему и провести действительно сложную публичную дискуссию о разном жизненном опыте, происхождении, мотивации людей, которые прибегают к контролю и насилию. Госпожа Хилл также обеспокоена тем, что краткосрочные программы изменения поведения могут не учитывать фундаментальное отношение к насилию. Могут быть поведенческие изменения, которые продлятся определенное время, а затем следует регресс. Вот почему мы смотрим на эти более долгосрочные исследования, в которых вы будете наблюдать, что изменилось спустя 2 года после завершения программы, спустя 5 лет, даже через 10 лет. Сохранились ли изменения? Потому что я думаю, что проблема с некоторыми из этих краткосрочных программ заключается в том, что они пытаются за короткое время отучить кого-то от поведения, которое было ему привычным на протяжении всей его жизни. По оценкам, ущерб от насилия в семье для экономики составляет около 15 миллиардов $600 миллионов в год. При этом большая часть национального финансирования в настоящее время идет на оказание финансовой поддержки женщинам и детям, которые убегают от представляющих опасность партнеров. Жаки Уотт из «Нет насилию» призывает федеральное правительство переориентировать свои усилия на долгосрочные решения. Если мы будем продолжать строить убежища, и у нас не будет другой модели, нам по-прежнему будет необходимо строить все больше и больше убежищ. Убежища будут нужны по всей Австралии, но не будет ли намного разумнее выявлять потенциальные случаи насилия, а также образовывать наших молодых людей, наших мальчиков, девочек, всех, тому, какими должны быть уважительные отношения, как обезопасить себя, а также как получить доступ к услугам. И убедиться, что эти услуги доступны как можно раньше. Потому что речь идет о спасении жизни женщин и спасении жизни детей. А что может быть важнее этого? Если вы или кто-то из ваших знакомых пострадал от сексуального насилия, семейного или домашнего насилия, позвоните в службу 1800 «Респект» по телефону 1800-737-732. Или посетите сайт www.1800respect.org.au. В угрожающей жизни ситуации звоните по номеру 000. Информация подготовлена по материалам Брук Янг, службы новостей SBS. На русский язык перевод сделан Светланой Принцевой для SBS Russian. Вы слушаете радио SBS, программа на русском языке идет в прямом эфире. Подходит она уже к своему завершению. Я предлагаю вам сейчас отвлечься немного от тяжелых тем, которые, к сожалению, сейчас превалируют во всех средствах массовой информации. Давайте послушаем очередной эпизод нашей серии подкастов «Расскажи мне про Австралию». Я напомню, что первый сезон из 6 эпизодов уже готов и доступен на нашем сайте или в любом приложении для подкастов. Можно найти по названию «Расскажи мне про Австралию». Но для тех из вас, кто слушает нас только по радио, или слушает только наши передачи целиком, мы ставим их также и в эфир, пусть и с сокращениями. Сегодняшний эпизод посвящен поп-культуре Австралии. Напомню, что автор этих эпизодов — Лера Швец.
Что общего у нобелевского лауреата Макса Борна и одного из самых кассовых киномюзиклов 20 века — «Бриолин»? Конечно, Австралия, а именно австралийка Оливия Ньютон-Джон. А отец квантовой механики Макс Борн был ее дедушкой. Но урок физики на этом только начинается. Переменный ток, постоянный ток и дорога в ад. В чем связь? Правильно, опять в Австралии. Переменный ток – alternating current, AC. Постоянный ток – direct current, DC. Выходит, Highway to Hell великой рок-н-ролл группы AC/DC прямиком из Сиднея 73 года. Всем привет! С вами Лера Швец и серия «Расскажи мне про Австралию». В четвертом эпизоде серии поговорим про популярную культуру. Что за смена парадигмы сегодня в австралийских галереях? Как рок-музыканты в Австралии начали поднимать острые социальные вопросы?
Австралия – это локальная страна. Здесь нету вот мировых брендов. Ну, грубо говоря, кроме там Макдональдса, Адидас, там Найка и еще кого-то. Здесь все живут, вот, грубо говоря, вот живешь ты в райончике в каком-нибудь. Здесь даже своя радиостанция может быть в районе. Люди живут локально, у них есть своя группа, которая выступает, блюз играет. Вот она приезжает вот в городе Баларат, я знаю, там вот Винсент Эммануэль, да, там она играет каждые выходные там в баре в каком-то, и все, им ничего не надо, вот эта группа отлично, все, с пивом пойдет, и отлично. Приходит 20 человек, они ее любят.
Это Антон Тульский, ведущий программы «Назад в Австралию» на Моторадио. Антон нам сегодня поможет разобраться в самой знаковой австралийской музыке, а именно в рок-музыке.
А в другом городе другая группа. И они там встречаются только на фестивалях. Вот это, вот, пожалуй, самое крутое, что в Австралии есть, это вот фестивали. То есть стилистический там кантри-фестиваль, да, фолк-фестиваль, да, в Аделаиде знаменитый. Или там в Баларате, например, знаменитый рокобили-фестиваль, когда приезжают куча там этих старых машин, понтиаков 60-х годов, и играет вот эта рокобили-музыка. Да, там куча вот этих вот стилизированных людей, которые ходят в костюмах 60-х годов. То есть вот это ну, вот чем Австралия, на мой взгляд, сильна и крута.
Фестивалей и, конечно, музыкальных фестивалей в Австралии действительно огромное множество. И не все они обязательно платные. Есть много городских музыкальных фестивалей, на которые даже стоит приехать из других штатов. Один из знаковых в Тасмании – это фестиваль музыки и искусства «Мона Фома», организованный Музеем старого и нового искусства. В Сиднее это, конечно, Сиднейский фестиваль, который обычно проходит в январе. В рамках этого фестиваля можно попасть как на платные представления, так и бесплатные. В парке Домейн, в сердце Сиднея, выступают мировые и австралийские звезды абсолютно бесплатно.
Золотой век музыки, рок-музыки, я считаю, австралийской музыки, это 70-е годы. Это конец 60-х, когда один раз Битлз приехали в 65-м году под Лаиду, и на их концерт собрался полумиллионный город, то есть вот, по-моему, сам город, я не помню, сколько он был, по-моему, миллион человек, а на концерт пришло полмиллиона. Многие музыканты в то же время подумали и поняли, что играть просто серф, а здесь была очень распространенная серф-музыка. Кстати, это надо отметить, что, естественно, вот эта серф-музыка, она была очень популярна. Что такое серф-музыка? Без вокалистов. Они смекнули, что если ты хочешь быть известным, тебе нужен вокалист. И куча групп, вот серф-групп, она стала искать себе вокалистов и так далее. И вот где-то в конце 60-х, начало 70-х был целый вал огромных групп, которые вот именно с сингерами, то есть, ну, которые пели, да. Что интересно, правительство, оно предоставило площадки, как у нас в свое время рок-клуб был, да, в Петербурге. Также здесь стали быть очень популярны телевизионные шоу, на которых, вот я сейчас просто, это очень важно, внимание, призом была запись диска. И не где-нибудь, а где-нибудь в Лондоне.
Шоу «Countdown» на ABC – самая популярная музыкальная передача на австралийском телевидении за всю историю. Здесь начинали все – и уже названная Оливия Ньютон-Джон, и Кайли Миноук, AC/DC, In Excess, Mental as Anything, Men at Work, Джон Фарнам.
Многие так именно прославились. Кто интересуется музыкой, австралийской музыкой, посмотрите вот эти ТВ-шоу 70-х, 80-х годов. Там вы увидите молодых всех. Вот In Excess, там, AC/DC и так далее. То есть те, кто пробивались в то время, и тот же самый Ник Кейв и так далее, они выступали на этих ТВ-шоу бесплатно. Вот этот вот способ продвижения, он как раз явился вот золотым временем для австралийской рок-музыки, как мне кажется. И я думаю, что и поп-музыки, потому что рок-поп-музыка в то время, она жила так рядышком достаточно.
Джон Фарнам, кстати, один из главных австралийских поп-музыкантов. Его песня «You are the voice» звучит в рекламе австралийской избирательной комиссии. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Говорю и представляю себе рекламу российского ЦИКа с песней Виктора Цоя «Перемен». Какой Цой? Фарнам это просто дядька в костюме на сцене. Перебивает меня мой муж-австралиец. У вас в России таких полно. После долгих препираний сошлись на Юрии Антонове и его песне «Летящей походкой». Но было много и тех, кто не знаком никому за пределами Австралии, но сыграли важную роль в самой стране. Был целый ряд рок-музыкантов, которые писали протестные песни и поднимали важные социальные вопросы. Пожалуй, самая знаковая в этом плане песня «From Little Things Big Things Grow» музыканта Пола Келли. В песне рассказывается история борца за права коренного народа Австралии Винсента Лингиари. 16 августа 1975 года премьер-министр Австралии Гов Уитлам пересыпал из своей ладони в ладонь Винсента землю. Это символизировало передачу прав обладания землей коренному народу Гурунджи. Это был один из самых значимых моментов современной истории Австралии, так как он положил начало движению борьбы коренных народов за возвращение права обладания собственными землями. А фотография того момента стала важным историческим объектом и сейчас хранится в архиве художественной галереи штата Новый Южный Уэльс. Но вообще коренные народы создавали музыку на территории Австралии многие тысячи лет. Песня, танцы и множество различных музыкальных инструментов. Один из наиболее известных музыкальных инструментов – диджериду. Это название, кстати, на самом деле нетрадиционное для северной части материковой Австралии, откуда изначально этот инструмент родом. Там одно из его имен – едаки, слово из языка юлну-матха, народа йолнгу, на северо-востоке земли Арнем в северной территории. Это духовой инструмент полый и длинный, играют на нем круговым дыханием. Тим Джон Эдвард Грей – представитель народа гумбайнгер Вирраджури Биджигал. Он певец в группе Green Hand Band. На юго-восточном побережье Австралии есть барабаны из кожи посума. Это в районе Сиднея, особенно среди представителей народа Камер-Айгал. Такие барабаны из кожи посума используются женщинами в церемониях. Также есть ударные палки. Их можно сделать из большинства твердых пород дерева. В районе Сиднея, к примеру, это может быть дерево банксия. Оно издает очень хороший звук. Или дерево казуарина. Иногда ударные палки тоже богато украшены. Тим говорит, что музыка коренных народов, созданная на традиционных инструментах, дает голос матери земле. Музыкальными инструментами были щиты, копья, бумеранги, все, что издавало ударный звук.
Все, да, немножко меняется. То есть, если раньше, 50-60 лет назад, мы смотрели на историю коренных народов как на историю примитивных народов, да, и как искусство примитивных народов, то сейчас все меняется. И, конечно же, каждый музей пытается посмотреть другими глазами на вот эту историю колонизации.
Ксения Радченко – искусствовед из Сиднея. Ксения помогла нам сегодня разобраться в австралийском искусстве и культурной жизни Австралии.
Когда европейские колонизаторы прибыли на континент, какой-то мерой прогресса для них, например, было существование высоких зданий. На континенте нет высоких зданий, это значит, что цивилизация не развита, а тот факт, что это наиболее длительно живущая культурная традиция, да, никого не волновал в тот момент. И действительно, первые артефакты, которые были собраны англичанами, да, которые колонизаторами, которые прибыли на континент, в основном это были какие-то ритуальные объекты, то есть они были изъяты насильно и выставлены в рамках этнографических и антропологических выставок, в том числе и человеческие останки демонстрировались на каких-то выставках. Основной фокус, да, основной дискурс был на том, что это примитивное общество, которое отживает свой век, и это культура примитивных народов, которая не продолжается и которая должна смениться нашей высокой развитой англоговорящей цивилизацией. Да? То есть это такой типичный взгляд колонизатора, типичный дискурс западного человека по отношению к так называемым примитивным народам.
В разгар пандемии в Австралии в 2021 году в медиапространстве бушевали дебаты по поводу книг Брюса Паско «Темный Эму». Основная идея двух его книг, выпущенных в 2014 и 2018 годах, состоит в том, что общество охотников и собирателей неприменимо к коренным народам Австралии, что так их прозвали колонизаторы, которым было выгодно показать себя спасателями, а не разрушителями уже существующих общей культуры.
Мы смотрим на аборигенную культурную традицию как наиболее долгую, живущую культурную традицию, да, которой по разным оценкам от 50 до 70 тысяч лет. Конечно же, это заставляет музеи и галереи также по-другому выставлять объект. До конца 20 века аборигенное искусство воспринималось как, в общем-то, примитивное искусство. И в 1984 году, это год, когда была основана галерея Еребана внутри галереи Нового Южного Уэльса, и только уже в 80-х годах, после невероятных усилий аборигенных кураторов и аборигенных деятелей культуры, с помощью Тони Таксона, да, директора галереи Нового Южного Уэльса, искусство аборигенное наконец-то заслужило, да, получило свое место в галереях просто искусство, да, современного искусства.
Говоря об искусстве коренных народов, важно, конечно, отметить аспект интеллектуальных прав. Когда вы покупаете что-либо с символикой коренных народов или с рисунками, в которых считывается явный стиль художников коренных народов, важно проверять, действительно ли компания-производитель того или иного сувенира или постера сотрудничает напрямую с правообладателями.
Художник Дэвид Маленги, который когда-то в 60-х годах продал свою работу с традиционным для его клана изображением погребальной церемонии чешскому коллекционеру, который показал ее своему другу из австралийского банка. И как раз в 60-х годах меняли валюту. Этот друг из банка использовал, в общем-то, этот сюжет для однодолларовой купюры. И, конечно же, никто не спросил разрешения у художника. И журналисты в 1967 году подняли большую бучу по поводу того, что Дэвиду Маленги ничего не заплатили и просто использовали сюжет его рисунка на таком государственном уровне, да, на деньгах. И тогда, конечно же, все извинились, поехали к ним в клан, заплатили ему $1000 и дали рыбацкую лодку. Но этот случай, он, конечно же, был таким знаковым, потому что в следующем году, в 1968 году, был издан закон об авторском праве, и теперь мы не можем использовать вот эти вот дизайны, которые делают аборигенные художники, без их разрешения. Более того, это распространяется на 70 лет после их смерти.
Ну и закончим разговор главной песней, давно уже ушедшей в народ, которую исполняют по любому поводу. Песня «We are Australian» группы «The Seekers». Эту песню учат дети в начальной школе. Эту песню самопроизвольно начали петь парламентарии после принятия закона о легализации однополых браков. Эту песню поют фанаты на стадионах. Ее даже предлагали в какой-то момент сделать национальным гимном. Мы едины, но мы разные, и мы приехали сюда со всего света. У нас одна мечта, и поем мы в один голос. Ты и я, мы австралийцы.
Я напомню, что это была Лера Швец. Это был эпизод о поп-культуре Австралии из нашей серии подкастов «Расскажи мне про Австралию». Также вышли эпизоды про еду, про спорт, про детство в Австралии. Все их можно найти в нашем приложении SBS Radio, можно его скачать бесплатно. Также там можно слушать все наши программы, прямые эфиры. Можно слушать все наши подкасты и также другие серии подкастов. Например, «Арти» у нас выходит или «Голоса людей Украины». Кроме этого, можно слушать и другие наши языковые программы. Например, вы изучаете какой-то язык, очень легко в этом приложении найти их подкасты или слушать их радио в прямом эфире. У нас более чем 60 языков на SBS. А еще нас можно слушать на сайте, конечно же, заходите sbs.com.au/forward language/russian. И на нашу страничку в Фейсбуке тоже приглашаю вас, SBS Russian, заходите, подписывайтесь, комментируйте, оставляйте сообщения, мы всегда рады обратной связи, которую также можно осуществить по e-mail, нам можно написать на russian.program@sbs.com.au. Наши программы выходят в прямой эфир по понедельникам, четвергам и субботам. Новости мы для вас публикуем каждый день, включая воскресенье. Опять же, слушайте нас в любом подкаст-приложении SBS Russian. Для вас сегодня в студии работала Светлана Принцева. Огромное спасибо, что были сегодня с нами. Хорошего дня.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.